говорит Радио Свобода. Авиакатастрофа в Египте. Основная версия – теракт.
На борту самолета взорвалась бомба, которая была заложена в задней части фюзеляжа.
Владимир Путин не счел нужным обратиться к народу после трагедии.
По всем каналам дикторы говорят, что трагедия объединила всю страну. Видимо, президент не хочет объединяться со страной.
Бывший министр печати Лесин умер в вашингтонском отеле.
По вехам его биографии можно составить такую биографию развития телевидения за последние 20 лет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин не счел нужным обратиться к народу в связи с крупнейшей авиакатастрофой в истории России. Еще удивительнее вели себя российские чиновники, всячески демонстрируя несклонность признавать, что на борту самолета, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, была заложена бомба. Ответственность за теракт, в результате которого погибли 224 человека, взяла на себя группировка «Исламское государство». Великобритания, Ирландия, Нидерланды и некоторые другие страны приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх до окончания расследования. В пятницу неожиданно Россия прекратила все полеты из страны в любые египетские города. Это решение – колоссальный удар по и без того переживающим не лучшие времена российским турагентствам. Египет был самым популярным направлением бюджетного отдыха. На связи наш корреспондент Марк Крутов, который говорил с туроператорами. Марк, как они сейчас выходят из ситуации?
Кстати, Дмитрий, туроператоры не в первый раз сталкиваются с подобной проблемой. Правда, возможно, нынешний кризис самый масштабный за последние годы. Выходят они из ситуации, предлагая своим клиентам поездки в другие страны, где сейчас тепло, где можно отдыхать примерно так же, как люди планировали делать это в Египте, то есть купаться в море. Это в первую очередь Турция, во вторую очередь это страны Юго-Восточной Азии, Индия. Но проблема в том, что путевки туда стоят порой в 2-3 раза дороже, чем путевки в Египет. И людям приходится доплачивать, чтобы не потерять всю сумму, а вернуть полностью все деньги за путевки в случае отказа от поездки в Египет. Сейчас у туристов не получится, даже несмотря на то, что о запрете полета в эту страну объявлено официально, поскольку закон предусматривает удержание с человека фактически поднесенных туроператором расходов. То есть, отменяя поездку в Египет сейчас и не соглашаясь на какую-то альтернативу, людям, скорее всего, будет очень тяжело вернуть стоимость путевки, поэтому многие предпочитают в такой ситуации напрячься, где-то найти деньги, доплатить и полететь в другую страну.
Были сообщения о том, что в аэропортах возникает давка.
Да, такие сообщения поступали уже вчера вечером, потому что как только было принято решение о прекращении сообщения с Египтом, оно начало исполняться в ту же секунду буквально. Уже вчера вечером людей, пассажиров оренбургских авиалиний в аэропорту Внуково в Москве вывели уже буквально из гейта, где они были готовы сесть в автобус, чтобы ехать к самолету. Им аннулировали штампы о прохождении границы и отправили их по домам, но люди отказывались уходить. Возникала давка действительно, потому что людей много, до 200-300 человек на каждом рейсе. Люди требовали объяснить им, что происходит, компенсировать расходы. Сегодня ситуация уже попроще в аэропортах, потому что многие люди знают, они следят за новостями, они знают, на что рассчитывают, когда едут в аэропорт, несмотря на то, что авиасообщение прекращено. Ну и многие сегодня, уже узнав о новостях, не едут на свои рейсы и остаются дома, надеясь решить эту проблему каким-то другим образом на грядущей рабочей неделе. Ну да, вчера действительно такие сообщения были. Судя по видеокадрам из Египта, из аэропорта Шарм-эш-Шейха, там ситуация обстоит гораздо сложнее. Там действительно очень много туристов, и не только российских, которых в этой стране остается около 70 тысяч человек, но и туристов из других стран. В первую очередь из Великобритании. Туристов из этой страны в Египте отдыхает до 10 тысяч человек, из Бельгии, из северных европейских стран. Все они сейчас вынуждены пытаться попасть на свои рейсы домой в одном довольно небольшом аэропорту Шарм-эш-Шейха. И вот там действительно ситуация, судя по видеокадрам, которые можно увидеть в интернете оттуда, выглядит более напряженной даже, чем в аэропортах Москвы.
Ну, Марк, как я уже говорил, российские туроператоры переживают сейчас не лучшие времена. Боюсь, что для многих эта история окажется финальной.
Да, так считает, например, пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина. Она считает, что, во-первых, операция по вывозу туристов займет около месяца. Во-вторых, если все из них действительно потребуют через суд возврата всех средств за эту путевку, то могут разориться и самые крупные российские туроператоры. Крупнейшие из крупных, скажем так, те, кто еще остался на рынке после всех перипетий последнего года. Но в то же время глава этой же организации Ростуризма Юрий Барзыкин считает, что массовых банкротств не будет, поскольку, как я уже сказал, многие люди найдут возможность немного доплатить и все-таки поехать куда-то в другую страну. Как их будут в эти другие страны, там, в ту же Турцию, например, доставлять, это тоже, в общем, вопрос решенный. Когда будет завершена операция по вывезу российских туристов из Египта, те же самолеты будут быстро перекинуты на турецкое направление. Сегодня уже власти Турции заявили, что готовы принять российских туристов, сколько бы их ни приехало, даже если это будут те же 70 тысяч. По данным российских турагентств, до 20 декабря путевки уже оплачены в Египет, есть у 100 тысяч россиян. Это люди, которые уже имеют путевки, но пока еще никуда не улетели. Другая проблема, кроме доплаты, заключается в том, что Турция, хотя и находится на юге, на Средиземном море, сейчас там, конечно, холоднее, чем в Египте. Если в Шарм-эль-Шейхе температура воздуха достигает 28-30 градусов даже сейчас, в середине ноября, то в Анталии, например, в курортном городе на юге Турции, она не превышает 22 градусов.
Спасибо, Марк. О проблемах российской туриндустрии рассказывал наш корреспондент Марк Крутов. Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, автор книг о советско-финской войне, пакте Молотова-Риббентропа и катастрофе 1941 года, историк Марк Солонин. По образованию он авиационный инженер-конструктор, окончил Куйбышевский авиационный институт и в советские времена работал с закрытым ОКБ. В статьях об авиакатастрофе малайзийского «Боинга» Марк Солонин подтверждает выводы международных экспертов. Пассажирский лайнер был сбит из установки «Бук» российского производства, находившейся на территории, подконтрольной сепаратистам из ДНР. Мы будем говорить и об этом расследовании, и о том, что произошло в небе над Синаем 31 октября 2015 года. Марк Семенович.
Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать, почему известный историк, специалист по Второй мировой войне, автор популярных книг, вдруг отвлекся от своих исследований и всерьез занялся совершенно другого типа исследованием последних авиакатастроф. Это ведь не просто интерес бывшего авиаконструктора.
Я не вижу большой разницы в этих занятиях. Историческое исследование и расследование уголовного дела – это чрезвычайно похожие занятия. Это придумал даже не я, это придумал мой товарищ, постоянный участник моего сайта, там опубликовано несколько статей, и полковник израильской полиции по совместительству Миша Шаули, который многократно на это обращал внимание, что в принципе то и другое – это по ограниченному количеству информации, которая всегда неполна и часто недостоверна, надо сделать какие-то выводы, понять, кто что делал и зачем. Поэтому я, в принципе, не вижу сколь-нибудь значительной разницы между этими занятиями.
Изучением тайн современных войн занимаются даже не такие профессионалы, как вы, а блогеры, хакеры, прочие энтузиасты. Вот недавно у меня в эфире был Арик Толлер, американец из штата Индиана, который работает в проекте «Беллингкэт» и который расследует обстоятельства крушения малайзийского «Боинга», собственно, не сходя с дивана, и по косвенным сведениям, по записям в социальных сетях и так далее, он восстановил практически всю картину происшедшего, буквально до имен тех людей, которые сидели за рулем этого грузовика, который вез этот «Бук» и так далее. Вот это поразительный феномен современности.
И это только начало. И это только начало. Готовьтесь. Человечество уже вошло в совершенно новую информационную эру, которую мы еще в ней находимся, мы ее участники этого гигантского перехода, и поэтому нам изнутри не видно, насколько он грандиозен. Мы уже все живем в море информации, действительно, не вставая с места в течение 5 минут, можно найти такую информацию, которую раньше или вообще нельзя было найти никогда, или надо было потратить несколько месяцев на работу в научной библиотеке. Плюс формируется же мировой разум. Вы только вдумайтесь, формируется мировой разум. То есть у меня появилась какая-то гипотеза, я ее выбрасываю в сеть. На нее откликается 10 других, еще более умных людей. Они ее уточняют или опровергают, или предлагают свою. То есть фактически работает мировой разум. Вот роман Лема «Солярис», мы просто вот влетаем в этот «Солярис», в этот океан мирового разума, коллективного разума. Поэтому, да, действительно становится возможным независимые исследования, выполненные с достаточно высокой достоверностью. Шпильку вставлю вам. Появляется журналистика, которая не нуждается ни в редакциях, ни в издательствах, понимаете, ни в чем. Так что скоро наступят совершенно новые времена, но пока еще редакции и издательства существуют, я продолжаю отвечать на ваши вопросы.
Но помимо океана разума существует ведь и океан глупости, и океан дезинформации. И эти два океана, в общем-то, сливаются постоянно. Причем эта дезинформация поощряется профессионалами. И вот как тут разобрать эти воды, да? Как отличить зерна от плевел?
Замечательно. Вы очень правильное, точное и необходимое дополнение внесли, да, одновременно с океаном знаний и мировым разумом, а на несчастную публику обрушивается дезинформация в таких объемах и в таком темпе, который раньше был недоступен. Ну что с этим делать? Голову иметь, руководствуется некоторыми простыми вещами, известными еще со времен каменного века, а не компьютерного века. Ну, есть простые вещи, но если тебя три раза обманули в этом месте эти люди, ну, наверное, не надо четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. То есть после того, как тебе рассказали про испанского диспетчера Кайлоса, после того, как тебе рассказали про Су-25, который совершенно точно видели на высоте 10 километров, после того, как тебе показали по Первому каналу российского телевидения спутниковую фотографию, на которой истребитель МиГ-29, наверное, там был, размером примерно в 4,5 километра, ну после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в виду российский Первый и Второй канал, и спрашивайте них, что же произошло на этот раз. Ну, все понятно. Эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
Ну, вот это была преамбула, а теперь, собственно, о ваших расследованиях. Самое главное, я не знаю, можно ли назвать его завершенным, это расследование катастрофы малайзийского Боинга, который вы уже упомянули. Есть ли у вас абсолютно четкое представление о том, что произошло летом прошлого года?
Да, конечно. Это расследование завершено. Точнее говоря, его инженерно-техническая часть этого расследования завершена. А что касается криминальной, уголовной, юридической ответственности, поиска персональных виновников, это уже совершенно не по моей части. Но что касается инженерно-технической стороны, да, оно полностью завершено, оно даже формально завершено появлением публикации вот этого огромного, по-моему, на 272 страницы отчета, который вышел от имени Нидерландского совета безопасности. Ну, а мне, в общем-то, все было понятно уже после выхода предварительного, так называемого, голландского отчета, который появился в сентябре прошлого 2014 года. И, вероятно, вы знаете, у меня была большая статья в «Новой газете», которая вышла в мае месяце, то есть за 4 месяца до появления голландского отчета уже все было совершенно понятно, что, откуда, как и зачем.
Тем не менее, упрекают международных экспертов в том, что они подозрительно медлительны и не формулируют абсолютно четко свои выводы. То есть, собственно говоря, и российская пропаганда использует их выводы в своих целях и говорят, что а вот, может быть, и все-таки вот так вот, а Бук бы находился на украинской стороне и так далее.
Понимаете, здесь есть две составляющие. Одна заключается в том, что есть некие формальные юридические процедуры, которые все, кто занимается какими-то серьезными вещами, обязаны выполнять. Ну, например, ставить диагноз человеку имеет право только дипломированный врач. А предоставить человеку инвалидность имеет право комиссия, даже не один, а группа, комиссия из дипломированных врачей. Однако всякий человек, включая меня, не имеющий никаких медицинских знаний, если я вижу перед собой человека на инвалидной коляске, у которого ниже колена нету ноги ни левой, ни правой, то эта информация достаточна для того, чтобы я сделал для себя совершенно однозначный вывод. Передо мной инвалид первой группы. Однако написать это на бумаге, скрепить печатью и выдать удостоверение инвалида первой группы я никак не могу. А те, кому это разрешено делать, должны выполнить некоторые процедуры. То же самое во всех остальных случаях, тем более в таких сложных случаях, как крушение самолета. Поэтому, да, неизбежно все уже понятно, но чтобы это «понятно» в кавычках было оформлено в виде имеющего юридическую силу решения, надо пройти какие-то этапы и процедуры. Но это только одна половинка ответа. Конечно же, не надо лицемерить, и надо признать, что есть вторая половинка ответа, которая заключается в том, что все боятся. В случае со сбитым малазийским «Боингом» все боятся. Боятся чего? Они боятся наступления того страшного дня, когда они, наконец, назовут виновного. Вот после того, как они назовут виновного и поставят подписи, печати, все необходимые бланки, и со всеми подписями и печатями заявят в суде, решением суда закрепят тот факт, что самолет был сбит, без малого 300 человек были убиты военной техникой, которую Российская Федерация в нарушение всех международных норм и правил поставила на территорию соседней страны, использовала там в необъявленной войне. Вот после того, как этот факт будет закреплен решением суда, наступает страшный до зноба день, когда надо что-то после этого делать. Но, ребята, после того, как вы назвали виновного, вы должны привлечь его к ответственности. Вот мысль о том, что надо будет привлекать к ответственности руководителя атомной державы, имеющий несколько тысяч боеголовок, статус постоянного члена Совета Безопасности и право вето в ООН, вот на этом месте у всех не имеют руки, падают авторучки, пот холодный их покрывают, и в результате они полтора года жуют, и все никак не могут выживать, достаточно понятную вещь.
И вы призываете их действовать смелее?
Да, я считаю, что они получают достаточно много денег, имеют достаточно много полномочий, личных привилегий и всяких прочих благ, в обмен на которые надо что-то делать. Да, я имею такое нахальство.
Ну, мы говорим сейчас о ситуации, которая более-менее всем ясна, хотя выводы сформулированы, как мы уже сказали, достаточно уклончиво. Но вот есть новая ситуация, Синай, и здесь, кажется, неясно пока никому. Египтяне говорят одно – англичане говорят другое, огромное количество дезинформации в интернете, почему-то версия теракта то вспыхивает, то угасает. Что думаете вы?
Сегодня мне абсолютно все понятно. Я готов с достоверностью в 99% говорить о том, что на борту самолета взорвалась бомба, которая была заложена в задней части фюзеляжа. В результате взрыва произошел практически мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа вместе с горизонтальным и вертикальным оперением. После чего самолет в полном соответствии со всеми законами аэродинамики перешел в пикирование и врезался в землю с большой скоростью и с большой высотой. Вот что произошло. Итак, какой информацией мы располагаем в нынешний информационный фантастический век? Есть такая система Flight Radar, которая обеспечивает его функционирование. Что это значит? Значит, подчеркиваю, это абсолютно доступная вещь. Сайт Flight Radar абсолютно открытый, бесплатный. Любой человек, даже регистрироваться не надо, в течение 5 минут может проверить все, что я сейчас говорю, и, соответственно, сам всегда этим пользуется. Что это за система? На борту каждого пассажирского самолета, без исключений, установлен такой приборчик, называемый транспондер. Это передатчик цифровой, который непрерывно с частотой обновлений 10 раз в секунду передает набор там больше 10 параметров полета. Координаты на местности, скорость, высота, вертикальная, горизонтальная скорость, угловое положение в пространстве и так далее. Вот он летит, всякий гражданский самолет летит и эту штуку передает, эту информацию в цифровом виде передает. На земле находятся тысячи станций приемных. Большей частью они расположены у обычных частных лиц, у людей, волонтеров, которым бесплатно предоставляется это оборудование. И почему я это знаю? Один из постоянных посетителей моего сайта, он как раз является одним из этих волонтеров. Так что все это я знаю с первых уст. У него просто на балконе стоит этот приемник, стоит стационарный GPS, чтобы можно было абсолютно точно знать, где он находится, этот приемник. И вот огромная сеть из тысяч людей, тысяч этих приемников, они связаны, понятно, через интернет электронным образом. Таким образом, информация о полете любого пассажирского самолета непрерывно фиксируется. Она доступна, еще раз повторяю, каждому желающему. Эта информация обновляется 10 раз в секунду. Теперь переходим к этому несчастному самолету с погибшими нашими согражданами. Значит, что произошло? Самолет, мы смотрим в этом огромном мобиле цифр, мы смотрим на такой параметр, как вертикальная скорость. Ну, понятно, скорость, которую он поднимается или опускается, измеряется, как любая скорость, в метрах в секунду. Значит, что мы видим? Он летит, он медленно набирает высоту, то есть он уже завершает набор высоты. И у него непрерывно, постоянно была вертикальная скорость плюс 3,2 метра в секунду. В некий момент времени она вдруг меняет знак, и вертикальная скорость становится отрицательной. То есть он начинает снижаться. Через 15 секунд вертикальная скорость уже больше 100 метров в секунду. Много это или мало? Но если уронить гайку с 9 этажа, то она падает примерно где-то со скоростью 40 метров в секунду. А это уже 102. И на 22 секунде после того, как что-то произошло, самолет валится вниз с вертикальной скоростью, я же прихожу в километры в час, 450 километров в час. Вертикальная скорость уже значительно больше горизонтальной. Дальше мы просто строим треугольник с двумя сторонами и получаем градусы. То есть он падает вниз уже под углом примерно 70 градусов. То есть это фактически отвесное падение. Еще раз повторяю, это происходит в течение 15-22 секунд. Далее, если мы внимательно смотрим на то, как меняется вот этот сплошной поток цифр, которая отражает вертикальную скорость, мы видим, что она стала в этот момент, вот исходный момент катастрофы, отрицательной, то есть он идет вниз. Но само значение этой вертикальной скорости непрерывно прыгает и очень сильно прыгает. То же самое с горизонтальной скоростью. Она тоже начинает падать, но она тоже падает очень неравномерно скачками. Значит, что происходит? Самолет раскачивается, его мотает, бросает в стороны, и в конце концов он переходит в отвесное падение – под углом примерно 70 градусов, ну, как пикирующий бомбардировщик, и все это происходит за 15-20 секунд. Вот это та информация, которая была доступна, стала доступна через 2 дня после катастрофы, и на сегодняшний день она доступна любому человеку, ее любой может проверить. Теперь мы начинаем ее анализировать. Что произошло и что могло быть причиной того, чтобы самолет в течение 15 секунд из горизонтального полета со скоростью 840 км в час обратился в почти отвесное падение. Еще раз, за 15 секунд. Версии, строго говоря, ровно 3, даже можно сказать 2. Или кто-то, кто взял на себя управление самолетом, посторонние лица, например, проникшие в кабину, или взбесившаяся автоматика, перевела самолет в отвесное пике. Может быть, это уже дальше требует серьезного анализа, я не располагаю сходными данными для него. Я не очень даже уверен, что большой, тяжелый, он 100 тонн примерно весит, пассажирский самолет, способен перейти в пике за 15 секунд. Это все-таки не пикирующий юнкерс. Ну, может быть. Или самолет просто разрушился, у него отвалились крылья, и поэтому он начал падать вниз. Или у него отвалилось... просто одномоментно отскочило горизонтальное оперение. Самолет, нормальная аэродинамическая схема, ну, в данном случае нормальная – это не эпитет, а термин. Бывает нормальный, бывает с горизонтальным, то есть утка. Вот у самолета нормальная аэродинамическая схема, как все пассажирские самолеты без исключения, горизонтальное оперение, тот стабилизатор, который сзади на хвосте, он создает аэродинамическую силу, направленную вниз. Не вверх, как крыло, а вниз. Соответственно, если вдруг по какой-то причине стабилизатор исчез, отвалился, нет его, то этой силы, которая направлена вниз на хвост, давит вниз, ее нету, и самолет делает кивок вниз и переходит носом вниз, понятно, да? Сила, которая давила на хвост, опускала его вниз, исчезла, весь самолет клюнул вниз и пошел в пике. Итак, у нас 3 варианта. Чье-то вмешательство в управление самолетом, мгновенное исчезновение крыльев, или мгновенное исчезновение хвостового оперения. Вот те выводы, которые мы делаем по абсолютно достоверной и открытой информации флайт-радара. А дальше начинаем собирать следующую информацию. Мы видим эти фотографии, имеют заполнен весь интернет. Оторванная хвостовая часть фюзеляжа, вы, конечно, видели эти фотографии. Она лежит в пустыне, одна, денешенька, вокруг нее никого нет, кроме спасателей. То есть видно, что она оторвалась отдельно. Она там прямо видно, как аккуратненько так оторвалась, достаточно такой чистый срез. То есть видно, что хвостовая часть отделилась. Это уже, значит, помогает нам оставить примерно одну версию из трех. А далее появляется информация о том, что тела пассажиров, которые были в хвостовой части самолета, сильно обгорели, в то время как останки тела пассажиров, которые были в центральной и носовой части фюзеляжа, ну, получили понятные травмы при ударе со скоростью 450 км в час о землю. То есть там вот такие вот поражения. Уже удар, но не огонь. Далее мы видим фотографии очень сильно обгоревших, просто до неузнаваемости элементов конструкции задней части фюзеляжа. И, конечно, переломанные, измятые, но достаточно чистенькие части фюзеляжа передние. И, наконец, в пятницу 6 числа приходит информация о том, что черный ящик параметрически расшифрован. Он находился именно в хвостовой части. Там было все нормально, а потом просто исчезли все записи. То есть произошел мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа. Просто порвались все провода, которые идут к черному ящику. Он не зафиксировал ничего до момента, а потом просто наступил момент, и на черном ящике пропало питание и пропал сигнал от всех датчиков. Таким образом, мы из трех версий оставляем ровно одну. Произошел отрыв хвостовой части фюзеляжа, самолет остался без горизонтального оперения, и дальше перешел в пикирование и разбился. А что могло стать причиной мгновенного, подчеркиваю слово «мгновенно» тремя чертами, отрыва хвостовой части фюзеляжа? Исключительно и только взрыв. Ничего другого не могло привести к мгновенному отрыву. Потому что если там было, как вот об этом говорили, усталостная трещина, последствия какого-то некачественного ремонта, там еще чего-то, и он разрушался механическим образом, то это не может произойти мгновенно, одномоментно. Это целый процесс, побежала трещина, она стала увеличиваться, что-то там коробилось, рвалось, трещало, гнулось, но это не происходит одномоментно, это может продолжаться несколько минут. В любом случае это не продолжается доли секунды. А если бы это было больше, чем доли секунды, то самописцы бы что-то зафиксировали. Они зафиксировали бы новые ускорения, новые углы. Они много бы чего зафиксировали в этой ситуации.
Версия, которая возникла буквально через полчаса после того, как мы узнали о том, что самолет упал. То, что он был сбит ракетой с земли, ну то есть по аналогии с малайзийским Боингом. Сегодня уже можно эту версию отмести полностью?
Да, мы можем отмести полностью. Во-первых, потому что нету никаких следов поражения. Сейчас мы уже все стали большие специалисты после сбитого малайзийского Боинга. Мы уже знаем, что боевая часть любой зенитной ракеты содержит тысячи или десятки тысяч поражающих элементов, которые оставляют на внешней обшивке в конструкции сотни или тысячи, в зависимости от того, как близко она взорвалась, сотни или тысячи пробоин, достаточно характерных. Этого ничего нет. Никто не видел этот запуск, ни спутники, ни люди на местности. Но, наконец, все-таки высота. То, что произошло, вот это одномоментное воздействие, оно произошло на высоте 9 километров. Высота 9 километров полностью исключает использование вот этих легких переносных ПЗРК, переносных зенитных ракетных комплексов, то есть вот эти «Стингеры», 10-килограммовая ракетка, которую запускают из трубы с плеча. Ни одна из них больше 3, максимум 4 километров не работает. На высоте 9 километров это должен был работать большой комплекс, что-то вроде, там, допустим, нашего «Бука». Но нету никаких ни следов присутствия такой машины в пустыне, нету там вооруженных банд, которые бы располагали таким вооружением. Еще раз повторяю, самое главное, нет никаких следов многочисленных пробоин от поражающих элементов боевой части ракеты. А больше ничего не надо добавлять, кроме того, что вот так вот отшибить одним ударом хвост, который аккуратненько отделился, он там лежит в пустыне, прям видно, как будто отрезан. Ну, это что-то уж как-то маловероятно, чтобы вот так вот произошло.
Версия, которую я только что прочитал в интернете. Взорвалось оборудование для дайвинга, которое вез кто-то из пассажиров в багаже. Баллоны.
Понятно. Значит, смотрите, на сей момент, по-моему, именно так я сформулировал это несколько минут назад, на сей момент очевидно, с вероятностью 99%, что причиной катастрофы является взрыв хвостовой части самолета, под воздействием которой хвостовая часть была мгновенно отделена от самолета, и самолет остался без горизонтального оперения. Что было причиной этого взрыва? Это вопрос уже следующий, который требует экспертизы и информации, которой я не располагаю. Ну, первое, что как-то навскидку. Навскидку я не очень могу себе представить, чтобы баллон со сжатым воздухом, который взорвался, то есть разгерметизировался, весь этот сжатый воздух вышел в огромный салон все-таки немаленького 100-тонного самолета, и что он смог создать внутри этого салона такое избыточное давление, что там не просто вылетел иллюминатор, выше было 5-6 заклепок, отделило просто как пилой отрезало, оторвало хвост. Опять же, повторяю, то, что я называю словом хвост, это некое сооружение весом, наверное, там, тонн 5-6 тонн. Но как-то маловероятно, что такое воздействие можно произвести баллоном со сжатым воздухом. Тут гораздо большего внимания заслуживала бы, со словом «бы», версия взрыва топлива. Топлива на борту было очень много, он только начал свой полет. Но топлива не может быть в хвостовой части. Вот что чрезвычайно важно. Взрыв хвостовой части буквально уже рядом с горизонтальным оперением. Там нету никаких топливных баков и быть не может. Даже глядеть на картинки не надо, потому что топливные баки всегда располагают где-то в районе центра тяжести. Потому что это же расходуемый груз. Эта масса все время сокращается. И чтобы она не нарушала центровку и балансировку самолета, всегда топливные баки пытаются как-то расположить в центре тяжести. Ну, для пассажирского самолета это, естественно, в крыльях. Никто в хвосте рядом с горизонтальным оперением никаких топливных баков не держит, поэтому взрыв топлива исключен. И это чрезвычайно упрощает дальнейший поиск, дальнейшие исследования и составление уже документального, в смысле, уже юридически значимого отчета. Это не взрыв топлива. Так что, скорее всего, это взрыв взрывного устройства, которое туда было заложено преступниками.
Ну вот мы прекрасно понимаем, почему та версия, которую мы с вами обсуждали, версия, которой пришли международные эксперты, с которой вы согласны по поводу малайзийского Боинга, не устраивает Москву и в течение больше года постоянно вбрасывались какие-то альтернативные версии разной степени абсурдности. Почему сейчас, когда, казалось бы, Россия воюет с международным терроризмом, мы видим не то что отрицание, а просто игнорирование этой самой очевидной версии в случае Синайской авиакатастрофы?
А вот тут у меня уже нету не только такого убедительного ответа, который я вам выдавал минуту назад, а у меня нету даже какой-то минимальной версии, потому что вы задаете мне вопрос из сферы психологии, а может быть даже и психопатологии. А я не врач, я это многократно подчеркиваю. Вот кто угодно, ребята, я инженер, может быть, я историк, но я не врач. Вообще вся история с вмешательством России в жестокую религиозную войну между шиитскими экстремистами и суннитскими экстремистами, каковая кровавая, жуткая драка идет, значит, вот там вот в этих полупустынях Сирии и Ирака, она вообще вся история, едва ли, наверное, ее можно как-то вообще в рациональных категориях описать. Трудно это понять. По соображениям даже каких-то пропагандистских, таких простых, понятных пропагандистских ходов, да, действительно было бы гораздо выгоднее сказать, что сразу же признать, что вот эти самые террористы в очередной раз показали, что они действительно изувери, действительно террористы, действительно враги человечества, которые просто так из-за своих амбиций взяли и убили 200 человек, там, десятки детей погибло. Совершенно логично, как-то даже с точки зрения простой и понятной военной пропаганды. А почему сейчас так уперлись, это вопрос уже какой-то психопатологии. Ну и, может быть, вы понимаете, нельзя безостановочно врать годами. Это затягивает. И у меня иногда складывается впечатление, что центральные российские СМИ иногда врут даже в тех ситуациях, когда и врать-то совершенно не надо. Я позволю себе привести еще раз и отклониться в сторону, но, на мой взгляд, это чрезвычайно важное и правильное и нужное отклонение. Еще раз напомнить эту страшную историю с гибелью таджикского младенца пятимесячного в Питере. Ну, штам-то кого кинули спасать? Ну, простите меня, ментов на уровне старших лейтенантов и капитанов. Но их можно было бы отдать под суд, в конце концов, не разрушив при этом всю конструкцию вертикали власти. Ну, вертикаль власти держится же не на капитанах и старших лейтенантах. Нет, и тут кинулись защищать так называемую честь, так называемого мундира и врать.
Ну, в этой-то ситуации вообще непонятно, какую честь мундира защищать, чью.
Да, здесь уже трудно понять, с какой стороны этот мундир будет лучше. Если признать, что это теракт, тем более мы не отвечаем за безопасность Шарм-эль-Шейха, это, в общем, не сфера нашего контроля. Непонятно. Понимаете, еще раз, мы говорим о вещах, в которых я некомпетентен. Я здесь могу ограничиться только цитированием других людей. Например, Глеб Павловский, знаете такого, да?
Знаю, да.
Который себя точно считает компетентным. Многие его считают компетентным. Он многие годы работал прямо там, рядом с кремлевской администрацией. Вот он уже неоднократно, постоянно, как дятел, просто долбит одну и ту же мысль. Нет никакого государства. Там просто кажется, что есть какое-то государство, какая-то вертикаль, какая-то там жесткая исполнительная система. В одном месте Путин нажимает кнопку, и тут же начинают крутиться все колесики именно в ту сторону, в которую Путин нажал кнопку. Вот Глеб Павловский, еще раз повторяю, это не мое мнение, это оценочное суждение Глеба Павловского. Я его всего лишь цитирую. Вот он утверждает, что это абсолютно иллюзорное представление о действительности, а на самом деле уже давно кнопка отключена.
Ну и, как говорил Лев Толстой, все-таки более авторитетный человек, чем Глеб Павловский, огромное количество вещей объясняется просто человеческой глупостью, но почему-то это объяснение приходит на ум в самую последнюю очередь.
Совершенно верно.
Гостем «Радио Свобода» был историк и авиаконструктор Марк Солонин. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Дмитрий Волчек. О том, что писали на этой неделе об авиакатастрофе и кремлевской реакции на нее в социальных сетях, расскажет Александр Бобраков.
Длинный ряд чрезвычайных происшествий, по поводу которых Владимир Путин счел нужным взять паузу, прежде чем каким-то образом выразил свое отношение к происходящему, дополнился в субботу крупнейшей авиакатастрофой в истории России. На третьи сутки молчания президента недоумение в сети начало нарастать. Саша Северный.
Самое долгое опоздание Путина. Пошли третьи сутки с начала объявления минуты молчания в связи с гибелью 224 граждан страны.
Анна Клокова.
По всем каналам дикторы говорят, что трагедия объединила всю страну. Видимо, президент не хочет объединяться со страной. Даже с речью соболезнования не выступил.
Эльшат Бабаев.
Уже 15 лет Путин по 10 минут рассказывает про великую Россию и сплоченный народ. А на самолет он и минуты не нашел.
Может быть, президент просто не смог подобрать нужных слов? Это очень странно, считает Лев Шлосберг.
Что можно сказать людям в день такой трагедии? Это понятно практически всем. Вот слова, которых ждали. «Уважаемые граждане России, мы все потрясены произошедшей сегодня трагедией. В авиационной катастрофе над Египтом погибли наши соотечественники, в том числе дети. В этот час наши мысли и сердца с теми, кто потерял в катастрофе своих родных и близких. Мы молимся о невинно погибших и всеми силами нашего государства поддерживаем их родных. Сейчас еще рано говорить о причинах трагедии, но правительство России делает все необходимое для полного расследования произошедшего, установления причин катастрофы. Как только это произойдет, информация будет обнародована. Но в этот час все мы разделяем горе с семьями погибших. Примерно так. Это ведь так естественно и так несложно. К услугам первых лиц российского государства огромная медиа-империя, которая в любую минуту донесет их чувства и слова буквально до каждого человека. Почему же молчат, как чужие? Потому что чужие.
Блогеры гадали, может быть, с Путиным что-то случилось? Яна Шпакова.
Над чужой страной сбили самолет, не имеющий отношения к Российской Федерации. Путин выступил с экстренным заявлением в ночи. В Египте то ли упал, то ли сбит российский самолет земляками Путина. И тишина. Он вообще где? Жив ли? Здоров? Я беспокоюсь.
Может, у него просто атрофировались все эмоции? Твиттер – уголок циника.
Чтобы падающий самолет вызвал у Путина слезы, он должен сидеть внутри.
Может, это у него такая форма траура? Михаил Пожарский.
Президент России Владимир Путин почтил память жертв авиакатастрофы двумя сутками молчания.
А может, все дело в пацанских понятиях? Николай Травкин.
Выступать немедленно по ТВ с соболезнованиями семьям и близким в случаях крупных катастроф и постигшего их горя – удел разных слюнтяев и чмошников. Настоящий вождь чувств своих не показывает, стиснет зубы и переживает молча про себя. Не может мачо показывать слабину на людях.
Рустем Адагамов.
Все удивляются, почему молчит Путин. Это же азбука пиара – не ассоциировать себя с поражением, а у него все сплошной пиар, абсолютно.
Лев Рубинштейн.
Как же так, говорят многие, не может быть, чтобы глава государства не выступил бы публично со словами скорби, сочувствия, сострадания, умиротворения, в конце концов. Вот в любой нормальной стране, говорят они, не без мечтательности. В нормальной, да, так бы и было, и быть бы не могло иначе. А в той социальной среде, на которую этот самый глава государства опирается и к которой он принадлежит сам, в среде, где принято руководствоваться архаическими, по сути, и пацанскими по форме представлениями о мужчинском и бабском поведении, подобное не приветствуется.
Мария Баронова.
15 лет молчал-молчал, ничего не говорил. Один раз лишь сказал, что выборы отменит. Логично было, ужас как. Еще один раз по случаю отжатия полуострова. Сказал, что скоро будут бомбить Воронеж, так как есть еще у нас всякие там. Все. Больше особо словами не разбрасывался. А тут ни слова не сказал. И все такие удивились. Никогда такого не было, и вот опять.
Остап Кармоди.
А вы действительно так хотите, чтобы Путин к вам обратился? Как по мне, так пусть лучше помолчит.
Личное заявление Путин сделал только 2 ноября, но не в форме обращения к нации, а на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым. Выразил соболезнования, но о причинах катастрофы не сказал ни слова. Собственно, еще одно предположение о том, почему Путин молчал, высказал Павел Фельгенгауэр.
Он вообще не делал публичных заявлений, но это его отличительная черта. Когда что-то идет действительно плохо, он исчезает. К примеру, когда случилась трагедия с подлодкой «Курс» в 2000 году, он не делал публичных заявлений на протяжении достаточно продолжительного времени. Так что если Путина не видно, значит дела обстоят очень серьезно.
Предположения о том, что на борту мог быть взрыв, появились еще в день катастрофы и с каждым днем подкреплялись все новыми, впрочем, пока косвенными доказательствами. Альфред Кох.
Все что угодно, лишь бы уйти от версии теракта, ведь тогда во всем виноват Путин, а Путин — это святое, его лик не может быть запятнан, он же никогда не ошибается.
Кирилл Мартынов.
Если теракт — это совсем плохо. Это значит, что маленькая высокоточная война привезла в Россию трупы 200 гражданских.
Федор Крашенинников.
Между прочим, все прошлые теракты в России так или иначе устраивались внутренними террористами. Если в данном случае был теракт, это первый случай, когда российские самолеты уничтожают иностранные террористы. И понятно, что эта версия крайне невыгодна власти. Одно дело бомбить и побеждать ИГИЛ виртуально, другое дело получать его в виде реальной проблемы в тылу.
Кирилл Рогов.
Итак, при том, что наши фактические знания крайне скудны, сложились два концепта относительно причин катастрофы. Первый, условно говоря, коррупционный. Он состоит в том, что российские авиакомпании, как и все в стране, несмотря на путинскую вертикаль и регулирование, а точнее во многом благодаря им, работают по принципу отжать бабла по максимуму. Старый, не очень исправный самолет гоняем в Хургаду сколько можно. Что интересно, ее придерживаются политически неискушенные соотечественники, которые в массовом порядке отказываются от рейсов Когалым-Авиа и прочих похожих компаний. Второй концепт – геополитический. Теракт – реализация тех угроз, которые должны были возникнуть в связи с вторжением Путина в Сирию. Какая версия нанесет больший вред режиму, не очень понятно, и этот выбор, видимо, еще не сделан.
Тему о том, что власти скрывают правду, особенно активно продвигали в сети русские националисты, обиженные на Путина за то, что они называют сливом Новороссии. Егор Холмогоров.
То, что на самом деле все знают и понимают, подтверждается тем, как резко отстали от Когалым-Авиа уже на второй день трагедии, при том, что компания, мягко говоря, проблемная.
Анатолий Несмеян.
Возникает стойкое подозрение, что российское руководство уже в курсе произошедшего, и именно этим можно объяснить странные соболезнования российскому народу, которые были высказаны президентом, министру транспорта на дежурной встрече, среди прочих дежурных вопросов. Ехать в Петербург и встречаться с родственниками погибших в такой ситуации – это объяснять им реальную причину произошедшего.
Увязывать крушение самолета с боевыми действиями в Сирии отказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Гипотетически вот такие размышления абсолютно неуместны», — сказал он. Трагедия с самолетом не помешала отметить праздник 4 ноября. По Тверской прошло традиционное шествие, ряд участников которого, тоже по традиции, рекрутировали через сайт массовки.ру, твиттер «Усы Пескова».
«Я другой такой страны не знаю, где единство по 500 рублей».
Главным ньюсмейкером в праздничный день стал патриарх Кирилл. В сети обсуждают его речь на выставке «Православная Русь. От великих потрясений до великой победы», которую патриарх вместе с Путиным открыли в среду в Манеже.
В Все мы знаем, что послереволюционное время было временем хаоса, столкновения классовых, социальных, политических, экономических интересов, попыток разрушить страну. Было пролито много крови, миллионы были изгнаны из пределов нашего Отечества. Мы знаем, что непростыми были и 30-е годы. Много крови, много несправедливости, и все это никогда не должно уйти из нашей памяти. Как нельзя минимизировать эти страдания. Но ведь не было бы современной России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые в 20-е и 30-е годы не просто пахали землю, хотя и это очень важно, но создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны. Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, мы говорим, да, несомненные успехи, как и в случае с победой в Великой Отечественной войне.
Нюша Елисеева.
Патриарх Кирилл. Сталин, конечно, людей убивал, но зато какой молодец, уважаю.
Виктор Судариков.
Да, великие инквизиторы умеют оправдывать любую мерзость.
Александр Полежаев.
Если черти занимаются наукой и крепят мощь страны, то это не черти, а ангелы. А что серый несет, так вы не нюхайте.
Серж Майкер.
Хотелось бы спросить у патриарха, а если сейчас мудрый руководитель и эффективный менеджер решит расстрелять или посадить несколько тысяч неправильных попов, это он благословит?
Многие вспомнили события священной истории. Андрей Кураев.
Кстати, несомненно, успешной была деятельность Понтия Пилата. При нем был построен водопровод в Иерусалиме.
Юрий Богданов.
Богородица повелела за царя Ирода молиться.
Слова патриарха прозвучали на фоне очередного обсуждения судьбы станции московского метро «Войковская». Фигура причастного к убийству Николая II и его семьи Петра Войкова расколола ту часть общества, которая последние годы могла бы показаться весьма сплоченной. Вот, например, пишет певец Новороссии Егор Холмогоров.
Вопрос о Войковской – это первый в истории России референдум об отношении к цареубийству. Проголосовал за Войкова, лично нажал на курок выстрела в Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Проголосовал против Войкова, встал между убийцами и жертвами. Если Войковская будет демократически не переименована, то есть не собянинские орлы накрутят, а действительно большинство публики так проголосует, то Москва провалится в ад.
А вот сторонник той же Новороссии Дмитрий Аграновский.
Защитим нашу историю. Войков – часть истории.
Вот патриот Константин Семин.
Оставить Войковскую в покое.
И патриот же Эрнест Макаренко.
Войков не просто участвовал в расстреле царской семьи, но и лично штыком добивал дочерей Николая. Его имя должно быть стерто из истории.
Дело очевидно в том, что принятая ныне полуофициально модель отечественной истории, которая защищает в том числе и патриарх, как мы видим, рассыпается при столкновении с реальностью. Твиттер Верм74.
80% называют себя православными. Семья царя ныне святые. Лично убивал Войков, он палач святых. 51% против переименования. Взрыв мозга просто.
Есть, конечно, и те, кто выступает в защиту Войковской не по советской привычке, а идейно. Алексей Волынец.
Скажу одно, если Войков кому-то напоминает о расстреле царской семьи, то это очень хорошо. Дело в том, что в современной России, где правит бал и жирует совершенно осатаневшая от безнаказанности и вседозволенности элита, очень полезно сохранить хоть одно напоминание о том, что иногда в истории такую безответственную элиту расстреливают вместе с челядью и отпрысками.
На этот аргумент возражает Наталья Холмогорова.
Неприятие бессудных расправ над невинными людьми – один из краеугольных камней современного общества. Если хотите, духовная скрепа. Власть – это огромный соблазн, когда можешь убрать с дороги любого ненужного человека, отшвырнуть его как мусор, не утруждая себя ни гуманностью, ни законностью. Очень трудно этого не сделать. Князья человеческие по-прежнему готовы стрелять и вешать всех, кого сочтут вредными или опасными для себя. Сейчас, как и 1000 лет назад. Единственное, что их останавливает, общее согласие в том, что убивать невинных нельзя. В тех обществах, где этот запрет размывается, где появляются теории, оправдывающие убийство невинных, расовые, классовые, религиозные, какие-нибудь еще, начинается людоедство. Нельзя сжигать детей заживо в железных клетках. А почему нельзя?
Ну, например, потому что модернизация, сила, воля, политическая решимость для кого-то важнее, чем человеческая жизнь. Кстати, большинство проголосовавших на портале «Активный гражданин» высказалось против переименования.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а завершает программу «Итоги недели Радио Свобода» рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. В вашингтонском отеле скоропостижно скончался 57-летний Михаил Лесин, бывший министр печати России, бывший глава «Газпром-медиа», основатель канала «Russia Today». В сети много откликов. Кто-то называет Лесина отцом путинской пропагандистской машины, кто-то говорит, что телевидение обязано ему созданием современного рынка телерекламы. Как бы то ни было, человек был яркий и, кстати, бывал гостем «Радио Свобода», правда, в другие, более либеральные времена. Слава, вам приходилось встречаться с Михаилом Лесиным?
Нет, к счастью, не приходилось встречаться с Михаилом Лесиным, потому что, когда я стала заниматься телевидением, а это, кстати, было, случилось ровно 20 лет назад, я себе поставила за правило никогда не знакомиться с этими людьми, ни в каком виде, не сидеть с ними за одним столом, не брать у них интервью, не ходить к ним на совещание. И мне кажется, вот прошедшие 20 лет как-то подтвердили правоту вот такой вот моей модели поведения. Ну, это как бы мой личный мемуар, но он вполне может быть отнесен и с мемуаром касательно господина Лесина. Он был творцом той системы, которая сегодня у нас доминирует. По вехам его биографии можно составить такую биографию развития телевидения за последние 20 лет. То, что образ главнее, чем реальность, что телевизионный образ – это прежде всего, это, конечно, большая заслуга Лесина, и я так прошу прощения, может быть, за нескромность, но я даже книгу свою назвала «Рожденная в телевизоре», потому что все главные медийные телевизионные образы, они создавались непосредственно в телевизоре. Это работа той системы, которую создавал Лесин. Как только появился Путин, когда были выборы, ночью Путин полетел в Чечню, чтобы наградить тамошних героев, то из-за его плеча выглядывал вот никто иной, как Лесин. И, собственно, так и было в дальнейшем. Он всегда выглядывал из-за чего-то плеча до Путина. Это была встроенная система, там, «Голосуй сердцем», которого он создавал под Ельцина, и, собственно, все важные посты он занимал там. Ему удалось то, что не удалось никому. Кремль благодарен ему за создание вот этой замечательной системы. Собственно, это главное и лучшее, что было сделано за прошедшие 20 лет, потому что вот эта вот пропагандистская машина, и она работает бесперебойно, и в этом смысле можно сказать, что Лесин ушел, но дело его живет. Ну, возьмем Russia Today, это тоже его дело. Еще тогда, в 2004 году, когда мы дружили со всем миром, и вроде бы мы не находились в кольце врагов, как теперь, и не было вот этой концепции генеральной России как крепость, тем не менее, он тогда уже понимал, что нужно создавать положительный образ России за рубежом, он был инициатором создания Russia Today, и он тогда девушку молодую, 25-летнюю, фактически ничем не примечательную, журналистку ВГТРК, Маргариту Симоньян, он назначил главой Russia Today, и, надо сказать, Маргарита Симоньян оказалась точно на своем месте. В этом смысле у него был нюх, у него была интуиция, что свойственно человеку талантливому. В какое-то мгновение, когда благодаря Лесину как-то структуру РИА новости он как-то вывел из холдинга, придал новый статус, новое дыхание, новое финансирование этой структуре, и эту структуру возглавила Светлана Миронюк, действительно человек высшей степени достойный и профессиональный. Но почти 10 лет спустя тот же господин Лесин убрал Миронюк, потому что начиналась новая реальность, где Миронюк уже места не было. То есть он всегда держал руку на пульсе, и что еще поражает, когда ты думаешь о нем, это его абсолютная непотопляемость. Абсолютная, потому что история 2009 года, когда госслужащий Михаил Лесин получил вообще большую пощечину, можно сказать, от своего непосредственного патрона, тогдашнего президента Медведева. И там была очень серьезная и аргументация, и очень серьезная строка в приказе. Нарушение этики госслужащего. Я вот на своем веку такого не припомню. А нарушение этики было связано с тем, что господин Лесин вошел в ближний круг Юрия Ковальчука, главы Пятого канала, и там продвигал свое любимое детище, которое он якобы давно уже не возглавляет, но тем не менее всегда курирует, это «Видео International». И казалось бы, все, на этом карьера кончилась, и вдруг он опять всплыл. всплывает через несколько лет, причем не просто всплывает, он становится главой «Газпромедиа», вытеснив как-то абсолютно не весь откуда взявшегося Сенкевича и так не весь почему исчезнувшего. Буквально там за месяц или за два своей бурной деятельности на этом посту он быстренько прикупил некоторые потанинские активы, то есть канал «Пятница», канал «ТВ-3», канал «2×2», быстренько организовал вот эти вот индустриальные премии, которые теперь вытеснили окончательно ТЭФИ, то есть он очень многое успел сделать на своем посту, и в этом смысле я думаю, что еще настанет время, когда историю новых медиа будут изучать по истории карьеры непосредственно Михаила Юрьевича Лесина. Я могу только сказать, что это был, конечно, несомненно, очень талантливый человек. Он как-то оказался в нужное время, в нужном месте.
Спасибо, Слава. О Михаиле Лесине говорила телекритик Слава Тарощина. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.